Глава 11. Давно я хотел разобраться с моим божественным покровителем. Тормис, бог плутов и торговцев, явно оказывал мне знаки внимания, отмечая повышением репутации удачные аферы. Сейчас репа с ним приближалась к уважению. Мало-помалу между текучкой, клановыми делами, торговлей, переговорами я выяснил, какую пользу можно извлечь из всего этого. Для начала, как обычно, форумы, гайды, серфинг в сети, поиск и изучение доступной информации. Итак, боги, вернее, боги. Что они собой представляют в сфере миров? Управляются отдельным, особо мощным эскином. Разделены на три основные группы – света, тьмы, тени и кучу мелких подгрупп. Враждуют и дружат. Способны самостоятельно, хотя и ограниченно передвигаться между мирами. Если глава фракции НПС, как правило, лорд или король пятого ранга, небожители начинают свой отсчет с шестого. Шестой ранг – полубог, седьмой, восьмой – уже полноправные боги. Известно только две сущности девятого ранга. Что интересно, богов можно уничтожить, но это крайне нетривиальная задача. Учитывая мощь и недоступность этих существ, для войны с ними требуются невероятные ресурсы. Я прочитал про попытки, усмехнулся. Судя по всему, разметать пару рейдов клочками по закоулочкам для богов плевое дело. Крайне отрицательно эти попытки сказывались на качестве окружающих зданий. Было полностью разрушено несколько городов. Впрочем, большинство коммерсантов сходились во мнениях, что эта ситуация временная и зависит только от концентрации сил. Пока в сфере просто не было нужного количества игроков, полностью прокачавших навыки и собравших экипировку для того, чтобы бросить вызов божественным сущностям. Взаимодействие богов с НПС и игроками – сложный пласт игры, ковырять который можно было долго. Вкратце я уяснил, что богам посвящали и строили храмы. Число поклонников и жертвы увеличивали мощь божества. Взамен они отдаривались мощными долговременными бафами. Реже предметами. Игроки и неписи, получившие архетипы служителей, адептов, жрецов, верховных жрецов, получали особые скиллы, могли молиться, общаться, вызывать своих покровителей. Да уж, я вспомнил зловещую тень, дважды призванную своим. В бою проекта с пандами она едва не сбила джаггернаут стального отряда. А это была лишь проекция, а не явление бога во плоти. Тормис, бог тени. Никто из богов не может превзойти его в хитрости, воровстве и искусстве обмана. Иллюзионист и фокусник. Бог торговли, прибыли, красноречия, покровительствует нищим, ворам, торговцам и искателям приключений. Крайне противоречивый персонаж в пантеоне. Этакий уж на сковородке. И нашим, и вашим давайте спляшем. Аналогом Тормиса в земной мифологии явно был легконогий Гермес, хотя не совсем. Итак, храмы Тормиса не найдешь в Эйре. Фракции, поклоняющиеся богам света, не потерпели бы их в своих владениях. Они располагались исключительно на стыке диких земель и королевств, в той самой ПВП-зоне, излюбленной ПК-шерами всех мастей. Святилища обычно скрыты и разбросаны по всему миру. Так, жрецы, описание ритуалов, предпочитаемое подношение. Интересная концепция. Храмы тени задумывались как своеобразные заправочные станции для команд приключенцев, вдали от цивилизации. В обмен на приношения они зачастую выдавали рядовые расходники, поэтому не пользовались популярностью у игроков. Плюс опасность таких мест. Кемперы частенько принимали гостей прямо у дверей святилищ. Очень мало информации от игроков на форуме. Хотя желающие поклоняться Тормису были, они либо не достигли высот, либо не делились инфой. Я бы поставил на второе. Сама специфика бога предполагала, что ему будут служить не самые словоохотливые руки. Было несколько скупых сообщений, что он обращал внимание на людей после крупных сделок, принесших прибыль, и все. Чат клуба тоже молчал. Видимо, тема была крайне скользкой. Странно, но кроме общих знаний, хоть и любопытных, конкретной информации по Тормису я не нарыл. Описание нескольких ритуалов и рядовых бафов не в счет. Ничего полезного или даже сравнимого со свитком, который он мне выдал в храме. Оставался один вариант. Посетить храм самому, принести щедрый дар на алтарь. Кто знает, может получится пообщаться. Или, я даже зажмурился, Вдруг мне снова отсыпят божественных плюшек. Надо пробовать. Интерактивный поиск ближайшего святилища тоже удивил. Оказывается, их было совсем немного. На весь наш мир 10, конкретно на нашем континенте всего 3. И ближайший оказался тем самым заброшенным храмом, где мы дали бой консте проекта. И я отправился туда, совмещая приятное с полезным, посетив магистра. К счастью, теперь репутация с орденом позволяла воспользоваться порталом. В Эйре они были отключены из-за войны, но в замке дозоров был свой, через который я и прошел. И вот я стою перед полуразрушенным входом в подземное святилище. «Опасные места», — намекает киллрейтинг. «Но я внимателен и готов рискнуть. Тем более, вокруг вроде бы все тихо». В храме все было по-прежнему. Прямоугольный темный зал, пронзенный несколькими пыльными столбами света, исходящими из дыр в потолке. Статуи богов над алтарными плитами в конце зала, противоположном входу. Покрытый трещинами каменный пол, сложные барельефы на стенах. Но что-то все же неуловимо изменилось. Оглядевшись, я понял, стало чище. Исчезли кучи мусора и каменной крошки, оползни обломков в обрушившихся углах, мох, карабкающийся по подножиям алтарей. Было аккуратно и чистенько. Беззаботное мраморное лицо Геллы, богини любви, обвивал венок из живых цветов. Перед фигурой спящего стояли несколько толстых ароматических свечей. Под изваянием Тормиса поблескивала россыпь серебряных монет. Святилище больше не выглядело заброшенным. Казалось, за ним теперь тщательно ухаживают. Игроки, наводнившие орден, побывали здесь. Я сделал несколько шагов, остановился перед алтарем. Тормис был изображен в виде нищего, просящего подаяния. Лицо статуи скрывал широкий капюшон. Виден лишь острый подбородок с саркастической усмешкой на губах. Я достал подношение, встал на цыпочки и вложил в протянутую каменную ладонь ожерелье, украшенное обработанными волшебными камнями. Золотые звенья обвивали каменные пальцы статуи. Развязал пузатый мешочек, высыпал на алтарь горку сверкающих новеньких монет. Тормис, как и всякий торговец, любит презренный желтый металл. Ничего не происходило, предметы не исчезали, бог не принимал дар. Чего же ему нужно? За спиной негромко кашлянули. Рефлексы сработали быстрее, чем испуг. Я мгновенно отпрыгнул, одновременно выхватывая из ножен меч. От тех, кто мог застать врасплох, в этих местах не стоило ждать ничего хорошего. От светящегося клинка незнакомец испуганно отшатнулся назад.
«Я не хотел напугать вас!» — вырвалось у него. «Уберите оружие, я не опасен!»
Не спеша вкладывать меч в ножны, я внимательно разглядел его. Среднего роста, тощий, эльф или полуэльф, молодое скуластое лицо, темные волосы собраны в хвост. Одет в маскировочный балахон с откинутым капюшоном. «Не игрок, непись. Что он делает здесь?»
«Меня зовут Килдарин», — сказал НПС.
Это я и сам видел по нику, горящему над ним. Килдарин — священник.
«Извините, если напугал. Просто решил привлечь ваше внимание, когда понял, что вы пришли с дарами».
«Так и инфаркт можно получить», — проворчал я. «Как ты подобрался так близко?»
«Невидимость, чары на плаще», — смущенно улыбнулся Килдарин. «Сюда нечасто забредают игроки. А если и заходят, то норовят прикончить. Как это вы говорите, вписать в киллрейт? Приходится скрываться».
«Это ты навел здесь порядок?» Из объяснений полуэльфа я выяснил, что он странствующий клирик. Набрел на этот храм совсем недавно и обнаружил, что из разрушенного он превратился в действующий. Кто-то, по словам Килдарина, активировал святилище, принеся хорошую жертву богам тени. Так как храмы тени редкость, а работающая редкость вдвойне, решил остаться здесь, присматривая за кумирней. Хороший шанс сделаться одним из немногих служителей тени. Полуэльф был доволен находкой. Странно это все как-то. Выходит, святилище активировал я? Тогда складывается мозаика. Резкое повышение репы, легендарный свиток в награду. Но почему сейчас Тормис молчит?
«Почему молчит?» — улыбнулся Килдарин. «Ваш дар он принял!»
Я оглянулся. И правда, ожерелье исчезло с пальцев статуи Тормиса. Строчка в системном логе говорила о поднятии репутации на 10 единиц. Всего 10. Не за этим я прибыл в такую даль.
«Вижу, вы разочарованы», — сказал полуэльф. Тормис – непредсказуемый бог. Он может щедро одаривать, но также легко отнимать. Странный выбор покровителя для игрока. Почему вы решили служить ему?»
«Не знаю. Наитие», – пожал плечами я. «Мне кажется, это он выбрал меня, а не я его».
«Понимаю», – кивнул Килдарин. «Такое бывает. Значит, вы в чем-то соответствуете его идеалам».
«А как стать служителем Тормиса?»
«О, это сложный вопрос. У этого божества нет жрецов в обычном смысле слова. Он предпочитает действовать чужими руками. Когда ему понадобится что-то от вас, вы узнаете об этом».
«Значит, я пришел сюда зря», – произнес я.
«Зря? Ничего не бывает зря», – мягко улыбнулся Килдарин. «Прикоснитесь к алтарю».
Держа странного полуэльфа в поле зрения, я снял перчатку и положил руку на холодный шершавый камень. Алтарь засветился мягким золотистым сиянием. Мне показалось, каменная рука статуи чуть дрогнула. Игра света и тени или нет? Нет. Передо мной вылезла иконка задания, обведенная золотистой переплетенной рамкой. Такого я еще никогда не видел. Легендарный квест.
Вам предлагают задание «Великий храм теней». Внимание! Класс задания – легендарный исторический квест. Отказ повлечет за собой полную потерю репутации. Тормис, бог тени, предлагает вам сделку. Каждый бог имеет свое главное святилище, то, которое принадлежит Тормису скрыто и запечатано его врагами. Вы должны найти и восстановить Великий храм теней, сокрытый на бесконечных путях. Время выполнения и численный состав участников не ограничен. В обмен вы получите репутацию, архетип, вариативно.
И куча хвостиков предупреждений. В зависимости от вариантов выполнения, возможен контент 18+, жестокие сцены, потеря репы, психически неуравновешенным, детям и женщинам вход воспрещен и так далее. Не хватало только надписи большими буквами «Не делай этого». Но я, конечно, принял задание. Какой дурак откажется от божественного квеста?
«Если Тормис отметил вас, советую идти по пути служения ему дальше. Вам это будет проще, чем другим», — сказал за спиной полуэльф.
«Ну, естественно», — ухмыльнулся я, оборачиваясь к нему. «Кстати, еще вопрос. Все боги используют такой же маскарад. Советую поменять способ. Этим обличьем даже двухлетнего ребенка не проведешь, Тормис».
«Ваша репутация с богом Тормисом поднимается на 100. Текущее значение – 3910 из 5000 дружелюбия».
Тихий смешок. На месте Килдарина пустота, с шелестом опустился на пол темный плащ, из которого словно выдернули содержимое. Будто и не было тут секунду назад НПС, водящего меня за нос, своими рассказами о том, как он тут присматривает за храмом. С первой же секунды разговора я догадался, кто передо мной. Клоуны, блин. Я нагнулся и поднял доставшийся мне дар. Маскировочный балахон из темно-синей, почти черной ткани, невесомый и скользящий в руках, как шелк.
Теневой плащ, качество редкий, прочность 34 из 48. Материал – лунный шелк. Маскировка. С надвинутым капюшоном скрывает ваш ник и статус. Шаг в тень. Активирует умение «Уход в тень». 10 секунд за час. Повышает сопротивление к магии школ тьмы, света, воздуха, огня, земли, воды, разума на 30%.
Однако редкая штука. Обычные маскировочные плащи, насколько я знал, вообще не имели аффиксов, кроме маскировки. Поэтому неохотно использовались большинством игроков. А тут и хорошие резисты, и уход в тень. Что это, кстати? Описание гласило.
Вы можете уйти в тень, став невидимым и неосязаемым для материального мира.
Невидимость? Красота. Пусть и всего на 10 секунд в час. Может выручить. Надел его, чувствую, как струящаяся ткань облегает плечи. Хороший плащик, пригодится. Ладно, на выход. Я побрел к лестнице, ведущей наверх. Но день, оказывается, сегодня не закончился. Стоило мне полностью выбраться наружу, боевой лог внезапно расцвел целой кучей сообщений. Меня с нетерпением ждали. Сверху беззвучно упала ловчая сеть. Подлая штука. Метко брошенная, она опутывает по рукам и ногам. Я схватился за рукоять синевы, но множество мельчайших крючков, усеивавших сетку, вцепились в тело, сковывая движение. В следующий миг плечи и руки оплел аркан, не давая шевельнуться. Кто-то тяжелый прыгнул сверху, сбивая с ног, горло коснулась холодная сталь. Раз, два, три. Меня почему-то не убивали. Затем невидимый враг обиженно крякнул, убрал клинок. Я успел заметить, что это синеватый кривой скимитар. И встал с моей спины.
«Всего один килл до дневного плана оставался», — донеслось сверху. «Эх, мать моя женщина!»
Меня легонько пнули в бок. Эффекты сеток и аркана исчезли.
«Вставай, кот, чего разлегся?» — продолжил тот же голос.
Я повернулся на спину и удивленно воскликнул.
«13-й? Кому же еще тут быть? Это ж мои владения!» — важно подтвердил тот. «Блин, один килл. Ходишь-ходишь в школу».
Да, это был один из рандомов. ПК-клана, местных жителей, с которыми не так давно свела меня судьба. Тогда мы неплохо поладили. Тот факт, что отморозок, гонщик за килл-рейтингом, не прикончил сразу, говорил о многом. И это хорошо, потому что у меня было дело к людям Черного Дона.
«Как ты меня нашел?» – спросил я, поднимаясь. «Как-как? Маура нашла!»
13-й показал на щуплую темноволосую девушку, жавшуюся за его спиной.
«Пешка, мой искатель!» – небрежно пояснил он. «Слушай, а с кем ты там болтал в храме? Слов я не расслышал, но Маура клянется, что на экране поиска был только один сигнал, твой».
«Да так, сам с собой», — ответил я. «Слушай, 13-й, есть дело на миллион, надо поговорить с Доном». 13-й на секунду задумался.
«Его нет в игре», — сообщил он. «Я написал ему, сейчас зайдет. Полетели, отвезу тебя в наше гнездо».
Рандомы ютились в развалинах сгоревшего форпоста. Уничтожен он был совсем недавно, судя по кругу выжженной земли вокруг. Было их немного, человек 12, и что-то боевого духа не чувствовалось.
«Нас тут прижали», — пояснил 13-й. «Ну а что, Блэки понабрал нубов, половина свалила после первого слива».
Поговорив с ним, я выяснил, что дикое поле опять лихорадило. Объявился новый Аттилла, некий жетон, который объединил несколько крупных кланов в боеспособный альянс и начал кровавую вендетту против всех, кто не пошел под его крыло. Степь видывала такие попытки уже не раз, когда коалиция, грызясь, распадалась. Слишком яркие личности собирались вместе, нескольким медведям не ужиться в одной берлоге. Но пока война шла, рандомов и еще пару кланов вытесняли с насиженных мест, периодически устраивая рейды на их территорию. Когда появился Черный Дон, я изложил ему свое предложение. При беседе присутствовали Арроу и 13-й. Видя, какую реакцию вызвал мой рассказ, понял. Попал в жилу, дело выгорит. Глаза у них загорелись тем блеском, который выдает хищников. 13-й аж вскочил и заходил взад-вперед в возбуждении. Видимо, ему уже грезились жирные киллы в рейтинге, грабежи богатых караванов, в ужасе разбегающиеся карибасы. И слава, темная слава топового плейкиллера, которой так гордятся все задроты сферы.
«Интересное предложение, Хот-Кот», – процедил Блэки. «Очень интересное, надо обдумать». «Да чего там думать?» – взорвался 13-й. «Блэки, люди валят с клана, сам не видишь, что ли? Или перебегут к жетону, или выселят нас отсюда нафиг, а скорее и то, и другое».
«Тихо», – осадил его лидер рандомов. «Такие дела с кондачка не делаются, надо обдумать».
«У меня вопрос», – тихо сказал Арроу, пристально глядя на меня. «Те места, которые ты обозначил на карте, контролируют дозоры. Они будут нас ловить и убивать». «Не будут, вернее, не поймают», – усмехнулся я. «Я гарантирую это».
«Для таких дел нас маловато, Блэки».
Арроу с сомнением прищурился.
«Можно поговорить с художником», – вставил 13-й. «Его парни точно будут за».
«Там будет еще пара небольших кланов работать», — добавил я. «Вам нужно заплюсовать их».
«Это не вопрос», — отмахнулся Блэки. «Самое главное, что меня волнует. Тебе-то что с этой движухи, кот? Не верю я в твою бескорыстность».
Ну, вот так всегда. Почему люди всегда норовят заподозрить меня в меркантильности? Может, им так проще жить? Но ладно, не будем переубеждать, если рандомы сами хотят отстегнуть мне процент от своей будущей добычи. Пусть так оно и будет. 3% или 5? Пожалуй, пусть будет 5.